Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И сегодня с Божьей помощью мы продолжим изучать книгу Захарии, продолжим изучать видение Захарии и будем с Божьей помощью изучать пятую главу этой книги. Мы начнем с первого стиха. «Ве ашув, ве эса эйнай». И снова возвел я свои глаза, «Вейре ине мегила афа». И вот я увидел свиток. Свиток – это кусок обработанной кожи с определенной надписью, с определенным текстом на нем. Непонятно из всего пророчества, какой на нем текст. Этот свиток – мегила афа. Свиток этот, если перевести дословно, летает. Я увидел летающий свиток. Но в применении к свитку это слово может означать одно из двух. Либо Захария увидел свиток, который развернут и который надвигается на него, двигается на зрителя, разумеется, увеличиваясь постоянно из-за перспективы. Либо слово «афа» означает разлетающийся или разворачивающийся, распростирающийся, расстилающийся передо мной свиток. Это начало видения Захарии. Во втором стихе «Вайомар Элай» и сказал мне «Матаруэ». Непонятно, кто сказал ему, но сказал ему: «Что ты видишь?» «Вайомар», и я сказал: «Анируэ мегила афа». Я вижу летающий свиток. Мы повторим: свиток, надвигающийся на меня, или расстилающийся свиток. Арка, длина ее, эсрим беама, 20 локтей или 10 метров, верахва эсер беама, и ширина ее 10 локтей или 5 метров». То есть Захария видит определенный кусок кожи, даже сейчас неважно в какой перспективе, который имеет размеры 10 метров на 5 метров. Даже из шкуры слона, разумеется, невозможно сделать такой свиток. Это чудесный свиток, и Захария указывает эти размеры, чтобы указать на чудесное происхождение этого свитка, выразить свое удивление. Эти размеры 10 на 5 соответствуют размерам, которые указаны для притвора храма, который построил Шломо. По традиции, когда какие-то размеры совпадают, их пытаются совместить. И поэтому существует немало комментаторов, которые говорят, что вот эти размеры намекают на то, что свиток выходит словно бы из небесного храма. Это символ того, что свиток выходит непосредственно от Всевышнего, с места, которое символически названо местом пребывания Всевышнего. Можно этот комментарий принять или не принять, сами по себе размеры вызывают у Захарии удивление, и поэтому он их, собственно, отмечает. Можно вполне не связывать этот свиток с храмом. В третьем стихе мы читаем: «Ваемар Элай, и сказал мне: Зот га Аля, это проклятие, айоцет альплей коль га арец, которая исходит на поверхность всей земли». Здесь нам стоит остановиться на слове «га-аля», которое использует Захария, которое обычно переводят как «проклятие». У этого слова есть два основных значения. Первое – это клятва. Клятва, которая сопровождает заключение завета, или клятва как обещание под страхом наказания. И второе значение этого слова, собственно, наказание за нарушение клятвы. В книге Берешит или Бытие, 24 глава, Авраам посылает своего раба Элиэзера взять для своего сына Ицхака жену, впоследствии будет понятно, что это Ривка, и он говорит ему: если она не захочет пойти с тобой, ты свободен от клятвы, от этой Аллах. То же самое слово. И дальше он говорит: если сходишь к родственникам моим, если они не дадут тебе, то ты будешь свободен от клятвы моей. Опять-таки, 24 глава книги Берешит. Здесь мы видим слово «Гала» в значении клятва. в книге Дворим или Второзаконие, в 29 главе, тоже повторяется это же слово в этом значении. Обратите внимание, что здесь оно связано и с заветом. Чтобы вступить тебе в завет, завет это брит, Господа Бога твоего, и в клятвенный договор, вот здесь слово «гаала», с ним, который Господь Бог поставляет тебе сегодня, это 29 глава книги Дворим, и в той же главе мы читаем: «Не с вами только одними я поставляю завет сей и сей клятвенный договор». Вот снова клятвенный договор, это слово «гаала». У Иезекииля упоминается в том же значении в 17 главе: «И заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли с собою». Обязал клятвою, то есть обязал под страхом какого-то проклятия или наказания, которое может пасть на несоблюдающего в случае несоблюдения. У Исаии это слово встречается уже именно в значении проклятия, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю. Здесь слово «эля» или та самая клятва, но уже в значении приговора, наказания, которое следует за нарушение этой клятвы. Можно перевести слово «гаала» как возмездие за нарушение клятвы или договора. Вот, собственно говоря, что выходит из Дома Божьего или от Всевышнего, как мы смотрим на предыдущий стих. «Киколя гонев мизе камуанника». «Ибо всякий ворующий от этого был очищен, и всякий клянущийся по соответствии с этим возмездием был очищен». О чем идет речь? Что раньше, до того, как вышло это проклятие, человек, который был вором, оставался без наказания по долготерпению Всевышнего. И точно так же тот, кто клялся именем Всевышнего напрасно. Мы часто видим в нашей жизни, что злодеи преуспевают, что нету непосредственного скорого наказания за злодейство. И вот здесь мы видим объявление дней возмездия, объявление, можно так простым языком сказать, своего рода рейда по наказанию воров и клянущихся напрасно именем Всевышнего. И это проклятие прострется на всю землю, но оно будет иметь и очень конкретные адреса. В 4 стихе мы читаем «Ве оцетия», «И вытащил я эту аля», это проклятие. Здесь, поскольку слово «проклятие» в женском роде, то и глагол употребляется в женском роде. «И вытащил я его», говорит Господь воинств, «и придет оно ва эль бейта гонев». «И придет она в дом вора, и в дом того, кто клянется моим именем во лжи, и будет ночевать у него дома, или и будет обличать его у него дома». Этот глагол можно понять двояко. «И поест, и уничтожит она деревья его, и бревна дома этого, и камни дома этого». Вспомним, что мы читали только что из Исаии 24 глава: «Проклятие поедает землю». Проклятие может поедать дома, уничтожать, выедать, слово «коль» превращать в ничто, в какую-то материю. По поводу слова «ника» или «очищен» от этого слова, когда Захария, простите, когда Авраам в 24 главе Бытия говорит: «Будешь свободен от клятвы, ты будешь чист от этой клятвы». Человек, который невиновный, который свободен от нарушения закона, называется человек с чистыми руками, «наки копаем», человек, на руках которого нету нарушений закона, нету преступлений в его руках. «Наки копаем», чистые пригоршни, чистые ладони. Это тот, кто свободен от всякой клятвы. И если раньше не вменялось человеку в вину, то есть не приходило наказание в этом мире на человека, который воровал и клялся напрасно, то теперь так не будет. Проклятие исходит по всей земле, но приходит оно в конкретные дома, в дома воров и клянущимся понапрасну. Это первое видение Захарии. Оно объявляет, собственно говоря, рейд, как мы видим в первой главе, что Бог будет гневаться на народы. Вот теперь мы возвращаемся к теме гнева Всевышнего на преступников. Долготерпение кончилось, и покой для преступников тоже закончился. В 5 стихе мы читаем: «Вейца Малаха до Верби, и вышел ангел, говорящий во мне, Ваямараля, и сказал мне: Сана и неха, подними-ка глаза свои, вера э ма юцетазот, и посмотри на вот это выходящее». В женском роде на вот эту выходящую, но слово «это» обозначает что, а не кого. «Ваамар», и сказал я, «Маги», я сказал, «это кто?» Ваомар зота эйфа йоцет. И он сказал, это эфа, которая, это выходит эфа. Эфа, или в русском переводе это эфа, это мера, мера, которая используется для мера объема, которая используется для сыпучих материалов, для злаков, для всего, что не жидкое, что надо хранить, для муки, для соли, для пшеницы. И ее объем примерно 22 литра, 2 с четвертью ведра, довольно большой объем. Это может быть плетеная корзина, это может быть глиняный сосуд, в нашем случае свинцовый сосуд. Чаще всего это именно сосуд из какого-то непористого прочного материала, потому что он может защитить от насекомых, от мышей и так далее. Преимущество металлического в том, что в нем реже наступает плесень, чем в глиняных сосудах. То есть самый надежный из мерных сосудов на те времена, это металлический мерный сосуд, но он и дорогой. Итак, это Эфа выходит и сказал, это глаза их по всей земле, или можно перевести это грех их по всей земле, можно перевести это по-разному, можно перевести как это образ их, это преступление их, это наказание их, но основное значение слова «айн» в данном случае это глаз. Точно так же, как мы в прошлой главе говорили о том, что глаза Всевышнего будут по всей земле, Всевышний наблюдает за всей землей, это явится через раскрытие главного камня храма. Здесь речь идет о том, что пока злодеи ходят и наблюдают по всей земле, мы видим в книге Иова, что есть некий сатан, а сатан, который ходит и высматривает всю землю. Это, конечно, все в применении к данному пророчеству образы. Это мера, которая преисполнена от похоти, от вожделения людей, которые воруют и клянутся напрасными клятвами. Это был 6 стих. 7 стих. «Вегине кикаро ферет несет». Вот я увидел свинцовую круглую чашу или свинцовый круглый сосуд, который возносится в воздухе, или несется в воздухе. Слово «кикар» в данном случае, «кикар» вообще можно перевести либо как «площадь», что-то круглое, площадь, «каравай». В данном случае, скорее всего, все-таки шарообразная чаша, которая витает в воздухе, и что еще видит в ней Захария? Везот иша ахат йошевет бетоха эйфа. И внутри этой шарообразной чаши, шарообразного сосуда, размером, с, как мы сказали, чуть больше 2 ведер, сидит женщина, ну, очень, конечно, похожа на известный русскоязычной публике образ Бабы-Яги, что-то, что летает в ступе. Да, действительно, женщина, которая торчит из летающего круглого сосуда, из летающего большого ведра, если угодно. Это такое видение, которое видит Захаре. И в 8 стихе он продолжает видение Ваомар Зота Рейша. И сказал ему ангел, это злодейство. Ваишлахота Альтохаифа. И запихнул он ее внутрь этой корзины, то есть заставил эту женщину, затолкал ее внутрь, чтобы она не высовывалась. Если Захар ее до этого видел, значит, она каким-то образом высовывалась наружу. Запихал он ее в корзину, выишлах и положил эвена оферет, большой кусок свинца, или свинцовый камень, свинцовый булыжник, на крышку этого сосуда, запечатал этот сосуд свинцом. Таким образом, злодейство оказалось герметически запечатано в сосуде. Разумеется, можно спросить, это естественный вопрос, почему для передачи образа злодейства используется женщина. Конечно, не стоит ни в коем случае делать из этого каких-то далеко идущих выводов относительно того, что женщина злодей и так далее. Имеется в виду женщина-злодейка, грех часто описывается в виде злодейства, похоть, которая зачинает и рождает грех, которая соблазняет каждого. Образ похоти, образ страсти к греху представлен в образе женщины-соблазнительницы, разумеется, женщины неприличного поведения, развратной или блудливой женщины. Вот что, собственно говоря, Захарий увидел, как похоть, как страсть человеческая к греху. И она оказалась запечатанная. Мы знаем, что через Машеха, мы говорили в прошлой главе о раскрытии божественного плана, есть победа над грехом, и, возможно, здесь есть образное указание на это. Мы можем также сказать, что, конечно, это большое чудо в том, что Всевышний вывел народ Израиля из Галута, но здесь есть другая сторона этого, что Всевышний вытаскивает теперь нечистоту Галута из народа Израиля. Всевышний освобождает народ Израиля от нечистоты Галута. Почему я сказал сейчас об Израиле, почему я заговорил об Израиле, можно будет увидеть дальше. Ну, пока мы прочитали 8 стих, и в 9 стихе мы читаем, и снова поднял я глаза, ваэре, и увидел я, ваэне штайм нашим, йоцот. Вот выходят две женщины, вруах бэкнафэйхэм, и ветер дует в их крылья, ветер развивает их крылья, или, возможно, они парят на ветру под, как бы, на своих крыльях. Ваэлине кнафаим кикнафея хасида. И вот крылья их, как крылья аиста. Аист – это птица с большими, сильными крыльями, образ сильных крыльев. Потому что Иов приводит в пример страуса и говорит, вот страус – большая птица и машет крыльями, но взлететь не может. Почему не может взлететь? Потому что крылья у нее не так, как у аиста. Аист таким образом приводится как пример кого-то с сильными крыльями, кому Всевышний в речи Иова дал особую силу для полета. Во многих религиях, во многих народных верованиях аист приносит детей, аист еще что-то приносит, подобно тому, как голубь используется для писем, но это на самом деле так. В сказках аист используется, словно говоря, для грузовых перевозок. Он перевозит посылки и бандероли по всему миру. В данном случае аист – это сила, которая будет вывозить грех или улетит вместе с грехом. Кто такой это аист? Кто такие эти две птицы, две женщины с крыльями? Понимать это можно по-разному. Есть совершенно разное толкование. Некоторые говорят, что это связано с двумя сестрами-развратницами, о которой говорит пророк, Огола и Оголеева в синодальном переводе, которые соблазняли народ, которые вели себя развратно. Словом, снова это какой-то символ похоти человеческой, страсти человека к греху. Другие говорят, что эти две женщины символизируют, собственно, два греха, которые в самом начале главы упомянуты, и это грех воровства и грех клятвы напрасной. Иные говорят, что это символизирует Израиль, потерянное колено, и Иудею, колено, которые присутствуют, как бы мы это ни трактовали, какое бы толкование мы в это не привносили или не извлекали, мы можем сказать, что в данном случае речь идет об удалении греха. Подобно тому, как сказано про ковчег, что ковчег несет несущих его. Ковчег очень тяжелый, и священники не могли бы сами его нести, но в нем есть, по согласно преданию, согласно традиции, такая левитирующая сила. Когда человек исполняет какие-то заповеди, когда человек стремится приближаться ко Всевышнему, его личные возможности возрастают, его желание служить Всевышнего самого его несет, придает ему сил. Заповедь кормит человека, заповедь питает, подкрепляет человека. Точно так же и грех в греховном направлении, грех усиливает человека, несет его ко греху и делает его более греховным, чем он есть. В данном случае крылья греха – это то, что грех порождает сам по себе, но есть еще и ветер, который дует и который помогает этому греху, удаляет этот грех далеко. И мы видим, что они находятся между землей и небом, то есть в данном случае уже появилась перспектива у Захарии, он видит землю и небо, это в буквальном смысле полет. «И сказал я ангелу», 10 стих, «Веомар аль-Малах, адаберби», который говорит во мне, «Анна эма мольхот и тайфа», куда они уносят эту корзину, куда они уносят эту эфу, куда они уносят эту свинцовую чашу. «Ваймар элай», и сказал он мне, «Ливнот ля вайт беэрец шин-ар», построить ей дом в стране Шин-ар. Страна Шин-ар или Син-ар в синодальном переводе – это старое довавилонское название Вавилона, которое было у этой страны до смешения языков. Корень природа Шинара – это природа желания построить башню, сделать себе имя, можно сказать, сосредоточение отказа от божественных заповедей уже после потопа, в послепотопном человечестве, выражение греха в послепотопном человечестве. В книге притч сказано, что мудрость женщины устрояет ее дом. Мы живем в том доме, который мы строим нашей мудростью. Грех тоже живет в доме, который он для себя строит. Грех строит дом. И когда мы совершаем грех, мы можем становиться вместилищами греха. Когда мы служим Всевышнему, в нас может жить Бог. В данном случае грех отправляется в ссылку. Его штаб-квартира, порт приписки греха переносится в страну Шин-Ар. Мы увидим позже в еврейских откровениях, в книге Откровения Иоанна и в другой апокалиптической литературе, в апокрифах и у других, что есть, собственно, образ Вавилона, как образ нечистого города, образ святого Иерусалима, который относится к святости, и есть профанный мир, за который, собственно, идет война. Здесь грех, нечистота отправляется ссылку в Вавилон, откуда Всевышний призвал выходить народ. Те, что там останутся, те, что не согласятся пойти, они тоже будут домом для нечистоты, будут домом для этой тьмы, и, соответственно, проклятие, с которого начинается глава, может пасть и на них, на тех, кто находится в Вавилоне, в стране Шин-Ар. Это суть видений Захарии, которых мы только чуть-чуть можем коснуться, потому что разбирать их и копать их можно бесконечно, а мы на этом закончим изучение 5 главы книги Захарии. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Слово Его, кто ищет Его воли, кто устраивает себя домом для Него, кто устраивает себя для Царства. Он благословит вас и ближних ваших, всех домашних ваших, всех родственников ваших, даст мир вашим семьям и ваши сердца вам и всем, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.